Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 12 июня, время 20 часов 3 минуты, и это время в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня у нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
Да, я приветствую Москву, приветствую всех, кто с нами в эфире есть и будет.
Так, мы назвали День России. Ты знаешь, что сегодня 12 июня, День России?
Ну, наверное. Да, знаешь. Уже наслышан. Шабаш в Кремле полным ходом идет.
Шабаш в Кремле. Вот сейчас мы все это обсудим. Нас больше 5000 смотрят. У меня просьба большая к нашим зрителям.
Пожалуйста, все поехали на шашлыки, я понял. Да, все поехали на шашлыки раз 5000 всего.
Не, они сейчас присоединятся. Сейчас это, как обычно, толчками, потому что сегодня у нас чуть пораньше. Мы проводим в 20 часов, давно не проводили, поэтому сейчас присоединятся. И уже вот почти 10 тысяч. Так что, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Да, в своих аккаунтах, в своих группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы сейчас обсудим, что такое День России, что это за праздник, и вообще к чему все пришло на самом деле. Ну и другие вопросы, связанные с войной и, так сказать, будущим России, тоже обсудим. Не забывайте тоже ставить лайки, они помогают нам этот эфир распространять более широко, вот, потому что мы попадаем в рекомендованные, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот смотри, я тебе честно скажу сначала свою позицию. Я никогда не считал этот праздник нормальным, потому что, если все помнят, он был связан с декларацией о суверенитете. И, честно говоря, вроде как он должен был символизировать, в общем, возникновение новой российской государственности, которая выбралась из-под советского прошлого, но так оно и не сложилось, прямо скажем, честно скажем. Не сложилось, потому что при Ельцине вроде как другие символические даты были, другие важные вехи, а уже при Путине этим праздником пренебрегали. И вот даже вопреки ему в оппозиции считалось, что давайте будем этот день как-то отмечать, будем его делать особенным, будем на нем делать акцент. Было такое, ну как в противовес. Вот при Ельцине так было, а при Путине там 4 ноября, понимаешь? Сейчас стало понятно, что один хер разницы никакой, что там, что Россия путинская, какая она есть, она наоборот даже сейчас куда больше себя ассоциирует с этим Днем России, там, не знаю, с 4 ноября, Днем Победы и так далее, и по существу ей чихать на 1, на 2, на 3. Но к чему все пришло? Мы имеем дело сегодня с Россией, которая ввергнута в войну, сотни тысяч жителей Украины, военных, российских военных погибают, перспективы при Путине никакой, у этой самой России никакой. Вот. Но так или иначе, ситуация выглядит таким образом, что из этого надо выкарабкиваться. И символичность даты, она заключается в том, что лишь бы это был последний праздник. А будет новый, надо переучредить новую Россию. И вот день учреждения снова России и должен стать такой датой. Ты вообще что думаешь об этом празднике и какую идеологическую под основу пытается нынче власть подвести под это событие и как его, собственно, экстраполировать на активность населения, которая по обывателю безучастно относится к этому Дню России. Вот что бы ты сказал?
Вот никогда не отмечал этот праздник, считаю этот праздник абсолютно вымученным, каким-то искусственным. Он ни с чем не связан, ни к чему не привязан. Это декларация о независимости, она как собаки, там пятая нога для России. Никто на Россию не нападал, никто ее не оккупировал, кроме татар-монгол, там, который 300, какой 300, чуть побольше, там, лет 400 правили России и неплохо с этим справлялись, как выясняется. Вот, поэтому, по большому счету, если бы это еще был праздник, связанный с августовским событием, когда действительно произошла революция и действительно рухнул военный коммунизм, вот этот коммунистический строй, который на своей заре был самым кровожадным строем во всей истории человечества, ну, скажем, до 50-х, там, до 60-х годов, вот, это вот действительно был бы праздник. Он был бы не вымученный, он был бы настоящий, он был бы приурочен действительно к революции, которая снова потрясла весь мир и поменяла его географическую карту. А вот это все там, какой-то 4 ноября, там, то ли была смута, то ли не была, то ли захватили, то ли освободили, то ли наши, то ли там, то ли у него пальто украли, то ли он украл. В общем, непонятно уже. совершенно никогда не праздновался ни в царской России, никогда. И тут Путин какую-то хрень придумал собачью и говорит, мы вот теперь будем праздновать, чего там, День народного единства, расколов всю нацию. То же самое, День России, который, в общем, по большому счету, готовится к продолжению власти Путина уйти в небытие. Но мы же прекрасно понимаем, что чем дольше Путин правит, тем меньше шансов России сохраниться как суверенное, свободное, демократическое государство, безусловно. А вот развалиться шансы возрастают каждый день. Поэтому я никогда не праздновал. Путин вообще обгадил все праздники. Вот Путин обгадил все праздники. Потому что он, во-первых, расколол нацию. Сегодня нет ни одного праздника, кроме Нового года, пожалуй, который бы вся нация отмечала как общий праздник, который бы все там радовались, готовились и так далее. А еще кроме Нового года осталось? Ничего не осталось. Теперь уже 23
февраля. Ну да, он стоит там, поздравляет с Новым годом, стоит с этими СВОшниками. Хороший
новый семейный праздник. Ну, это ладно, потому что на него не обращают внимания, так сказать, там можно выключить, можно не слушать этого, так сказать, там упыря кремлевского. Все-таки Новый год есть Новый год, он совершенно с другим связан мотивами, есть праздник детства и ожидание чего-то, и много-много другого.
Бесспорно.
И хрен ему удастся отнять у нас Новый год, уже не удастся. А вот, допустим, все там праздники типа там 9 мая он испортил, вот это победа бесит. 23 февраля превратил в дату позора, национального позора, от которого еще отмываться десятилетия, десятилетия отмываться. День 8 марта и непонятно во что превращено. Я, какие у нас еще были праздники? Ну, Первомай. Чего перестали праздновать?
Ну, Первомай все ушел.
Значительная часть мира его продолжает праздновать даже сейчас. Вот мы с тобой во Франции, мы с тобой видим, что французы 1 мая празднуют. У них
практически выходные.
Еще как празднуют. Они-то, в отличие от России, День труда считают святым днем. Вот, поэтому тут никаких проблем нет. И вот, по большому счету, у России вообще не осталось праздников. Даже 1 сентября уже это день катастрофы в Беслане, проведение контрреволюции на костях погибших там, сгоревших детей. Вот, которые, так сказать, там из-за этого совершенно безумного штурма и уничтожения, так сказать, там детей штурмующими в первую очередь. Вот, поэтому я не понимаю, какие у нас еще праздники. Вот называйте вот, наверное, праздники. Я вот, честно говоря, мы вообще остались нацией без праздников. Ну да, они какие-то вымученные, они какие-то придуманные, они какие-то искусственные. При этом, так сказать, одни плюются, другие, так сказать, там халуйствуют, а третьи еще и отправляются копать картошку или там сажать огород. Что такое 12 число июня месяца? Лишний выходной, когда можно гулять, когда можно съездить на дачу и там что-то еще сделать, прополоть эту картошку или там окучить эту картошку, чтобы зимой можно было экономить на покупки этого самого примитивного, самого простого продукта и самого дешевого. Ну, что, на самом деле, как праздники, черт и матери. Страна осталась без праздников. Потому что кто празднует праздник, тут же есть полюс, которых ненавидит за это. Что сегодня нет ненависти? Что, тот же, вот этот Эрнст сегодня там распинается, чего-то там, жена его плачет, снимает.
Ну, да.
А то я Эрнста не знаю. А то я его не знаю. А то у меня там не половина друзей не работала с ним. А то я не знаю, чего на самом деле раньше думал, говорил, а то я не знаю. И вот сейчас, оказывается, лучше его там патриота нет, не было и не надо. Патриоты они, блин. Эти патриоты, оказывается, он сейчас патриот Филипп Киркоров, а его, значит, люди нашли в Монако. Выехал парень отдохнуть. Затрахался он ублажать кремлевских этих пидорасов, извиняюсь выражение.
Именно хорошим, так, именно
хорошим,
так.
Хорошим
смысле. Кстати, Эрнст туда же,
вот, из этих же. Вот, поэтому, вот он теперь там, нет, это Филипп Киркоров в Монако. А Эрнст там слезы упускает.
Да я знаю, да, я смотрел сегодня это все.
Я извиняюсь, так сказать, я не хочу никого обидеть. Мне, честно говоря, абсолютно безразлична сексуальная ориентация человека.
Абсолютно, вот. А мы же не о ней говорим, мы же не о ней. Мы же не об ориентации, мы о людях, понимаешь?
Мы о людях сейчас говорим, не-не. Вот, сексуальное, это у каждого свое. Мы не трогаем эту деликатную сферу. Но это же ужас, что такое творится. Это же какой-то вот парад шизофрении, вот это мракобитие, какие-то вот эти клоуны, вурдалаки вылезли из подвала в зомби, и вот они там идут, с каменными рожами, что-то там они празднуют. Да еще детей, так сказать, втягивают в это мерзопакостное действие. Патриоты хреновы, Россию загубили, лишили ее экономики, лишили ее культуры, лишили ее армии, лишили ее всего. Еще что-то празднуют. Как их всех ждет? Ганга, вперед, вперед, ребята, там камеры строятся. Они комфортные по сравнению с российскими тюрьмами. Вас там не обидят каждому там мудаку по этому самому, по адвокату, каждому военному преступнику. Все будет хорошо. Скоро-скоро. Да, я извиняюсь за эмоции, но вот когда я смотрю на вот этот вот мракобесие, вот мне честное слово хочется, блин, чтобы они там это... что-нибудь надышались.
Просто, понимаешь, так шутка прям сразу возникла. Ты говоришь, их в камере не обидят. А может, и обидят. А теперь вот я тебе скажу, День России.
Не будем им желать зла. Мы
ну я ладно, ладно.
Мы с тобой правовики,
день такой праздник.
За права для всех граждан, даже осужденных.
Без всяких разговоров. Ну вот смотри, я тебе сейчас что покажу. К сожалению, ты не увидишь у себя на... камере. Дело в том, что мы сейчас будем зрителям показывать видеозапись, которая сегодня широко разошлась, уверен, что ты ее видел, как расстреливают мобиков заградотрядовцы российские.
Расстреливают. Вот сейчас
расстреливают, с дрона снято. Да, да, 5 человек прям кладут. Внимание всем на экран, смотрите, как это происходит. Сейчас мы подвинем и потом увидишь. Так. Так. Ну, еще раз покажем, потому что у нас тут немножко картинка сделана. Вот, смотрите. Вот они их, бегущих с передовой, толкают и стреляют в них. Перед вами 5 человек, которых это разошлось. Видео, которое опубликовал «Ищи своих». Украинский сайт, который помогает, значит... тем, кто хочет покинуть фронт. И вот они прям видео сверху снятое. Аутентичность не вызывает никаких сомнений. Вот на День России расстреливают. Ну, может, раньше это произошло. Сегодня выложили. Сейчас это разошлось везде, по всем российским пабликам. Все это показывается. Вот к чему все пришло. То есть, мало того, что принудительно отправляют на войну, которая никому не нужна, еще и... Там вот они все время рассказывают про какие-то страшные там рассказы про нацистов украинских, а здесь прямо расстреливают прямо пятерых военнослужащих.
Ну, а, собственно говоря, чего же исторический опыт, что творили наши
нацисты? Именно этот, да, именно этот опыт.
Вот задайтесь, вот все, вот задайтесь, пожалуйста. Кто, ну, я знаю, что нас слушают люди умные, понимающие, и, так сказать, знающие историю и так далее. Но немцы, которые воевали 6 лет со всем миром, и в Африке, и на Суэцком канале, и в Индии, и где они только не воевали. Их бомбили, сносили, так сказать, целые города и так далее. Они потеряли за всю войну, за 6 лет, 7 миллионов 800 тысяч. Это максимальная цифра оценки. Советский Союз воевал 4 года. Потерял 27 по официальным данным. И неизвестно, сколько по неофициальным, архивы до сих пор рассекречены. О чем мы можем говорить? Вот о чем? Если немцы воевали на два фронта, они воевали с Британией, они воевали с Америкой, они воевали, завоевывали Европу, они воевали в Африке, они там, у них несколько битв за Суэцкий канал было, у них там подводная война, вот это вот и так далее. И они за все это время вместе с мирным населением, всеми бомбежками, обстрелами варварскими, которые велись там и Берлин, и что там только не стреляли, они потеряли менее 8 миллионов человек. А наши ухитрились 27 миллионов, это только по тем данным, которые... которым были вынуждены согласиться историки. Вот как велась война. Стреляй своих, сдавай своих, пускай своих по минному полю. Не жалей, так сказать, пусть там 2 миллиона, 2 миллиона потеряли в Ржевском котле. Ну вот, в общем, собственно говоря, мы вставали, видим сейчас же невероятный звериный жестокость как чужим, так и, увы, к своим. Ну, да. Я, честно говоря, просто поражен, что... Ну, сейчас, конечно, война в онлайне. Теперь мы увидим, узнаем, как загранотряды расстреливали раньше советских бойцов все это время. Теперь мы знаем. Теперь у нас есть видеодоказательства этого.
Ну да, да. Тут вот в чате это обсуждают, сейчас это широко обсуждают. Но просто поскольку это размещено было на сайте «Ищи своих», и я повторяю, российские паблики это тоже разогнали, то власть сейчас будет как-то реагировать на это. Потому что,
ну, там, да как она будет реагировать, Марк? Ну вот я выступал. Ну, будут
говорить, что это постановка, что это фейк.
Да какой постановка, Марк?
Налево-направо это происходит, мы же это знаем, да.
Ты этого человека знаешь. Он потерял сына. Я, по-моему, да. В твоем канале об этом рассказывал. Давно, да. Когда отец с ним находится на связи, на телефоне, звонит, кричает он ему с 16:30 до 11:00, никакого боя, ничего. Он лежит, отец имеет, так сказать, у него, он занимал очень крупную должность в России. Звонит по всем, во все колокола, по всем министерствам, дает координаты, где находится сын, точку. И что? Погиб. Погиб парень, истек крови. 8 часов с ним отец, сколько там, с 4:30 до 11, ну считайте. Разговаривал по телефону, можно было 10 раз спасти. Да что угодно можно было. У него всего лишь была там перебита нога, видимо, он ее не очень удачно забинтовал или не смог забинтовать. От кровотечения погиб. А 8 часов с отцом разговаривал практически по телефону. Ну, 7 часов. Целая рабочая смена. Вот отношения. Это человек, который занимавший в государстве очень высокую должность. В Кремле не сидел. И то, а к этому, кому там эти какие-то бедные буряты, там несчастные, не знаю, кто там, якуты, да, кто там нет. Еще. Кто их там считал? Конечно, никого не жалко. Своих вообще не жалко. Да и чужих теперь уже тоже. Он же вон что сделал с этой, с плотиной-то.
Ну да, кстати, Каховская ГЭС. А вот ты как на это смотришь? Насколько эти последствия влияют? Потому что все сейчас это обсуждают. Но раз они взорвали Каховскую ГЭС, а сейчас уже очевидно в связи с контрнаступлением, что они ее точно взорвали. Нет, в ожидании удара с херсонской стороны. Да.
Вот ты должен это знать. Я посмотрел некоторые паблики, некоторые телевизионные, так сказать, материалы. Там на некоторых СМИ дан момент взрыва плотины.
Нет, ну я думаю, там...
Не-не, прямо там вот и она, и вот идет ослепляющая вспышка, первый взрыв, а потом идет почему-то второй взрыв. И вот вода бурно устремляется. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но я только сегодня, я их вытащил в свой твиттер, попросил всех экспертов, всех знатоков посмотреть, правда это, неправда, могло ли такое быть. Конфигурация это Запорожской, этой самой Каховской ГЭС, не Каховской ГЭС. Но в любом случае, если американцы говорят, что был взрыв, была сейсмическая волна, была вспышка, они зафиксировали, но как мы можем им не верить? Кому верить? Пескову?
Нет, так погоди, вот даже мы с тобой не присутствуем, взрыва не видим, но мы же понимаем, ты вот смотри, началось контрнаступление, совершенно понятно, почему это не взрывалось раньше, почему это не взрывалось позже, это взрывалось в самый канун, когда они получили информацию, что действительно, и сейчас уже очевидно, что помимо Запорожского, Донецко-Запорожского, там на границе, где идет продвижение, и на Бахмуте будет еще одним направлением, именно Херсонское, что будут на левый берег высаживаться. Возможно, даже используя Каховскую ГЭС. И буквально за сутки до начала событий они ее взрывают, конечно, что логично, конечно, что понятно, конечно, чтобы этот плацдарм уничтожить.
Ну, а вот потом, она логика, насколько я знаю, я как не строитель, но я все-таки читал кое-что. У меня был очень опытный строитель, помощником моим. И он мне рассказывал все вот эти коэффициенты прочности. Какие коэффициенты прочности, где, на каких изделиях, в каких моментах и прочее, прочее. Это он мне рассказывал, там, коэффициент прочности у здания был, должен быть такого, фундамент должен быть такого, у перекрытия такого, у лестничного пролета такие. И я помню, что он говорил, что одни из самых прочных в мире сооружений, которые не развалится одномоментно, это вот как раз плотины, которые, он говорит, они вроде кажутся ажурными, на самом деле там чрезвычайно высокая прочности, там запас прочности там несколько десятикратный, там даже больше, чем десятикратный. То есть она просто так не может обрушиться одномоментно там, на таком фронте, на такой ширине. Если она там, допустим, рушила, сразу какие-то маленькие фрагменты, кусочки, какие-то блоки попадали бы. Их можно было бы в этот момент там залатать, да, сделать. Но когда вот это вот огромный поток, это можно только уничтожить взрывом. Там другого варианта нет. Ну просто нет. Это не какая-то там, так сказать, там резинка, которую тянешь, бух, она вот в этот момент рвется, или шарик, который лопается там при иголке. И это серьезное сооружение, не разваливается целиком полностью, никогда не разваливается. Его там попытались и хаммерсами, и не хаммерсами попадали. И мы видим только аккуратные маленькие дырочки, потому что запас прочности огромный. Так же, как у шахты, вот шахты, по-моему, 30-кратный запас прочности у шахт пусковых. Там специальные типы бетона, специальные марки, специальные типы стали стоят, чтобы там, если взрыв даже ядерный происходит, и не точно не в точку попадает, а их там целая группа шахт, там запас прочности, по-моему, 30-кратный. То же самое примерно по плотинам, там делается 15-20-кратный запас прочности.
Нет, тут и так все понятно, поскольку Каховскую ГЭС контролировали российские войска, они там находились, поэтому украинцы могли ее уничтожить, только попав в нее чем-то, а уже доказано, пока...
А чем попав-то?
Не было.
Чем попав, да. Ядерной бомбой или там фугасом каким-нибудь там
15 уже, тонн. Они сейчас уже показали по «России-1», что якобы изнутри просто разломалось все, вот пошла вода и так далее. Сейчас уже изменили версию. Версию изменили, потому что никакого другого способа уже внешнего воздействия они уже доказать не смогли. Сейчас уже пошло. Ну, это как обычно. Вот смотри, День России, да, но вот тем не менее, с чем подошли к 16-му месяцу войны, скоро уже 16 месяцев, как война идет. Я про моральный дух армии в контексте вот все, что происходит с Пригожиным. Буквально вчера было объявлено, что с 1 июля этого года Минобороны приказом министра обороны Шойгу принято решение о том, что все, кто участвует в зоне боевых действий, относятся к каким-то, так сказать, соединениям, тогда обязаны подписать контракт с Министерством обороны РФ. Да? И сегодня показали, что торжественно Ахмат подписывает, значит, его соединение, контракты. По контракту они фактически становятся военнослужащими, контрактниками Министерства обороны РФ. Пригожин уже отказался, сказал, что ЧВК «Вагнер» ничего подписывать не будет, понятно, к чему это приведет, это вот типа прекратят финансирование, прекратят оружие давать, боеприпасы и так далее, но мы типа, нам на все насрать, говорит Пригожин, и тогда, хотя мы с тобой, как люди, которые прошли власть когда-то, очень давно, понимаем, что это все не случайно, что это делается для того, чтобы Пригожина последний шанс ему дать как бы встроиться в аппаратную систему, ну а уж если нет, тогда что?
А тогда ничто. А вот давай мы с тобой, как законодатели, в прошлом проанализируем эту ситуацию. Она у меня вызывает очень большие сомнения. Значит, ты знаешь, что исполняется всеми, без исключения гражданами страны. Первое, это, законы, любые там, конституционные, не, я имею в виду обязанности.
Ну, понятно, обязанности.
Федеральные законы, указы президента, да, постановление правительства, прошедшее определенную процедуру.
Да.
И подзаконные акты министерств ведомств, которые зарегистрированы в Минюсте, проверены именно так на правильность и прочее. Только, ну, я не говорю о региональном.
Да, если официально не прошли регистрацию, то можно не
исполнить. Да, да. Теперь у меня вопрос. Приказ министра обороны в военное время. Он кого затрагивает? Он затрагивает только военнослужащих. Это первое. Второе. Никакого указа президента на этот счет нет. Федерального закона
нет,
на этот счет
нет.
Никакого приказа, зарегистрированного, одобренного Минюстом, прошедшего все необходимые процедуры, не существует. Значит, шел бы он в одно место, и там можно им подтереться этим будет приказом товарища Шойге. Прям смена. Это первое. Второй вопрос. Тоже из области юриспруденции. Вот эти Ахматы, Востоки, Запады, там Северо-Юги, Западо-Востоки, батальоны Кадырова. Это кто? Это что, у губернатора теперь появилось право свою собственную армию создавать? А вот и ни хрена подобного. Появилось, так это никакого права не появилось. Это военнослужащие или там военнослужащие Росгвардии. Вот все кадыровские батальоны формально и неформально,
да, к Росгвардии
они являются сотрудниками Росгвардии. Они состоят там на службе. Они получают бюджетное, централизованное федеральное финансирование. Теперь ты мне, Марк, объясни. Как законодателю. А с какого перепугу сотрудники штатной Росгвардии каким приказом, каким нормативным актом переводятся в разряд военнослужащих Министерства обороны?
Контрактник.
Это же бред сумасшедшего. Если там Шойгу уже... Я слышал Шойгу, что там клан его доживает последние дни. Я не знаю, насколько это правда. Может, он еще 100 лет проживет. Но надеюсь, что нет. Вот, может быть, он уже в припадке, так сказать, отчаяния и бессилия издает вот эти бумажки, которые ничего не стоят, кроме вот стоимости чернил, так сказать, или пасты, там, которые на них, или краски типографские, которые на них, на эти бумажки. Это же пустая бумага, она не несет в себе никакого юридического смысла. Или я что-то не понимаю?
Но мы, во-первых, с тобой прекрасно понимаем, что это аппаратный трюк для того, чтобы поставить под контроль ЧВК «Вагнер». Вопрос, кем это одобрен? Ну, понятно, у Шойгу и Герасимова мотивация понятная в отношении ЧВК «Вагнера» и Пригожина. А согласовано ли это с Путиным? Вопрос хороший, да? Ну, я думаю, что такие вещи...
У меня такой вид, что нет.
А решился бы он на такое, чтобы вот сам свою дуду как бы вот взять и
а такое замутить? А что он теряет? Ну, издал какой-то дурацкий приказ. Если Путин поддерживает, он скажет, надо делать. А если не поддерживает, позвонит Краснову, скажет, Краснов, ты у нас наблюдаешь за законом или уже нет?
Генпрокурор.
Ты что, не видишь, что это самодельц? Какую хрень там министр? Гражданский министр обороны, я подчеркиваю, гражданский министр обороны, по сути дела, подписывает приказ, который для кого? То есть Шойгу ведь на самом деле министр обороны на момент войны отстраняется от командования армии, и командование берет на себя верховный главнокомандующий,
ну, да,
и начальник генерального штаба.
Генерального штаба, именно так, конечно.
Все, это мировая схема. Что сейчас делает Шойгу? Бамбук курит? Или что-то другое, что он принимает такие бумажки?
Ну, а если это Путин, прикрываясь, а он часто такое любит, Шойгу, решил все-таки проблему решить. Ну, выиграть сильнейшие, условно говоря, толкнуть их лбами для того, чтобы они, ну, либо-либо. Вот так я бы поставил вопрос.
А как он может столкнуть лбами, если у Пригожина на все один ответ, который уничтожает любого его оппонента? Ты жопу свою оторви от мягкого кресла и пошли-ка со мной на фронт. И там ты покажешь, какой ты генерал, какой ты командир, какой ты стратег. И на этом весь разговор с любым этим стратегом кабинетным заканчивается. Потому что Шойгу там, по-моему, один раз в жопу ранили, там, мягкой ткани, якобы там, осколочно, случайно. Похоже, для него это очень хорошо научило, что туда лучше не соваться, а полетать, как бы, так сказать, от линии фронта километров на 250-300, вот, и сказать, что сходил на фронт. А Пригожин-то, в отличие от этих вот этих кабинетных генералов и маршалов, он туда на фронт ездит как себе домой. Поэтому в публичном пространстве сталкивать лбами их бессмысленно, потому что Пригожин в глазах вот этой вот воинствующей быдло массы, которая за войну, за Путина, герой. Да. А эти все трусы, предатели, жулики, которые как раз вот и развалили армию.
Вот ну, знаешь, они понимаешь. Так просто ведь не сдадутся, ты же тоже это понимаешь. Так просто они не уйдут, это же не просто клан, это уже
а там не просто, там еще они система сейчас, власти. Они же уже терпят поражение, Марк.
Но
а при Пригожине поражения не было. Понимаешь, вот как вот, при Пригожине поражения не было, даже наши наступали типа как. Вот да. Они вот эти вот, те воинствующие вот эти патриоты там, диванные. А Пригожин-то еще наступление обеспечивал, Бахмут захватил. А да. Эти козлы только все просрали. Разговор-то очень простой будет в народе. Поэтому они, я думаю, что Путин может сталкивать и стравливать только для одной цели. Он, конечно, понимает, что Пригожин как бы не совсем его полностью теперь по плану и по сценарию идет, как его личный проект, на мой взгляд. Но вторая задача, ну, не идет он не по плану, он дальше это совсем оборзел, там Женя совсем выходит из берегов. Тут, конечно, зря, ну, позовите его. Ты давай там смотри себя, веди поприличнее. Ладно, я тебя пока трогать не буду. Ты давай их там, конечно, мочи, но как бы это, меру знай. И Путину выгодно, например, что Пригожин опускает, уж я извиняюсь, прихожу на лагерный жаргон, опускает всех этих генералов. Не дай бог, они там наберут какие-то очки, какую-то популярность получат, не дай бог, что-нибудь выиграют. А теперь они еще и проиграли. Еще не проиграли, но уже скоро проиграют. Проигрывают и проиграют. Получается, что они вообще во всем повинны. То есть, может быть, Путин через Пригожина готовит порку, начнет, допустим, с какого-нибудь Шойгу. Что, все равно не жалко. А что Шойгу? Ну, поработал, послужил, теперь можно его утиль списать. И не просто утиль списать, а еще немножко покуражиться. А что нет-то? Хорошая фигура. И всем генералам будет понятно, что будете, ребята, вякать, попробуйте на Путина окрыситься, попробуйте бросить него камень и возразить. ФСБ за вами ночью приедет. Mm-hmm. Хороший вариант.
Ну, я просто добавлю, что это еще и выглядит на фоне того, что он подписал этот приказ с 1 июля по юридическому оформлению, значит, всех лиц, которые участвуют в СВО в качестве контрактников Министерства обороны, сразу после заявления, если ты видел его пресс-конференцию, как он громогласно заявил, что они отразили все атаки в результате контрнаступления ВСУ, и вот на этой волне Путин об этом на следующий день заявил, да, все танки подбиты, все под 3500 убили, еще что-то. Вот на этой волне он, значит, все подписывает, а тут вот как бы вроде выясняется, что не совсем все, мягко говоря, и так, что все несколько по-другому, и вообще не все так лучезарно, во всяком случае, как минимум на одном направлении.
Как у Сталина, война будет на чужой территории, наступательной, Красной армии, так сказать, быстро там. Оказалось, что на свои 4 года.
Да, но вот ты предполагаешь, что из этой ситуации Пригожин сможет выйти хотя бы относительным победителем. То есть мы же понимаем, если он до 1 июля не подпишет контракт его ЧВК, то получается, кого-то одного надо выносить.
Ну, давай мы с тобой определим, что такое победитель. Победитель он уже. Ну, победитель.
Сохранить жизнь и не сесть, и не убить в этом.
Сохранит ли жизнь, или он станет какой-то такой легендой для определенной бодловатной патриотической части населения, это вопрос. С учетом того, что он сейчас спокойно, там никого не стесняясь и не боясь, ездит по российской прерии, там, от Москвы,
в частности.
От Москвы до самых до окраин, выступает с лекциями, выступает, встречается с людьми, набирает себе паству, говорит о том, что пока у него есть индульгенция на это действие. Выклал он с прибором на этого Шойгу и на его приказы, и на все эти, так сказать, там, попытки поставить его под контроль. Я думаю, что Путину невыгодно, что Пригожин был под чьим-либо контролем, кроме его личного. Ну, мне так кажется. У Путина с ним завязки по Сирии, у Путина с ним завязки по Ливии, у Путина с ним завязки по линии там устранения всяких врагов, убийств. У Путина завязка по Центральной Африканской Республике, где, как утверждают злые языки, хранятся огромные валютные запасы и также золото и драгоценности в этой части вот этой кремлевской элиты. А кто это делал? Это делался Пригожин. И Пригожин, если по-честному, он Путин-то предан, в общем, по большому счету. Ну, вот, конечно, назвал его там, видимо, его все-таки конченным мудаком. Ну, бывает такое, милые, как говорится, бронятся, только тешатся, да? Вот, ну, бывает такой, сорвался, но не удержался. Но в целом пока, ничего другого пока он себе не позволяет в отношении лично Путина.
Так, нас смотрит 44 тысячи почти, и 13 тысяч поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, которые вот уже 32 минуты с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Пересылайте через мессенджер «День России» же. Те, кто нас смотрит из России, делайте то же самое. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам не хватает, не очень много, но до 2 миллионов 120 тысяч от вас зависит, те, кто нас смотрит без подписки, чтобы мы как можно быстрее достигли этой цифры контрольной. Ну и, конечно, одно напоминание. У нас завтра 2 эфира с Андреем Андреевичем Пианковским, традиционно по вторникам эфир. И вот у нас сегодня эфир с Арестовичем не получился, он там перелетает опять. Эфир будет завтра, так что не в понедельник, а завтра будет эфир 475-го дня войны с Алексеем Арестовичем. Так что в обычное время, в 22 часа по Киеву и Москве, мы проведем его завтра. И все вот эти новости, которые и сегодня с Геннадием Владимировичем обсуждаем, обсудим с Алексеем Арестовичем завтра. Ну вот смотри, тогда давай вот с какой еще стороны зайдем, обсуждая эти вопросы. Предстоит саммит НАТО в Литве. Идут консультации, но остается немного времени, там, ну месяц, да, условно говоря, 4 недели. За 4 недели посмотрим, как будет развиваться контрнаступление. Может быть, как раз вопрос, который вызвал сейчас дискуссию, и такую острую дискуссию между Украиной и ее самыми ближайшими союзниками из Восточной Европы, членами Альянса Североатлантического, и одновременно Западной Европы и западными союзниками, которые как бы немножко сдерживают процесс ее интеграции, не готовы давать прямые гарантии, называть сроки и так далее. Тем не менее, сегодня буквально президент Дуда, президент Польши находится в Париже, встречается с президентом Франции Макроном и канцлером Шольцем. Безусловно, они обсуждают именно этот вопрос, ну и, конечно, Каховскую ГЭС, и как реагировать, и что делать. Наверное, и другие вопросы поддержки Украины, но, наверное, от имени Украины и от имени ее союзников из стран Балтии, Польши, и Восточной Европы, и других государств, которые активно поддерживают Украину, они поехали договариваться о том, чтобы действительно западные страны согласились с какой-то более твердой позицией по интеграции Украины в состав Альянса. Что ты об этом думаешь? Какая здесь перспектива? Тем более в контексте того, что происходит с Беларусью, где они, вот ты видел накануне, встречались с Путиным Лукашенко и заявили о том, что к июлю все мы разместим, все вооружение, как будет все готово, мы размещаем. Безусловно, это делается тоже в расчете на того, чтобы повлиять на саммит НАТО, ну, наверное, для того, чтобы Альянс не принял Украину немедленно или там не пообещал, что к концу года примет или там на следующий год и так далее, чтобы не было твердых обещаний, чего хочет избежать Москва. Что ты думаешь, как ты на это смотришь?
А я на это смотрю очень просто. Шольц и Макрон – это два, ну, ключевых, пусть все там не обижаются, но ключевых игрока в Евросоюзе.
Безусловно, конечно.
Я просто знаю их степень влияния на Европарламент, Еврокомиссию, да, там. Вот оно огромное, оно очень большое. Они, конечно, уважают все остальные страны, правительства и так далее. Безусловно, они ведут диалог не одни. Но все-таки роль Германии и Франции, она ключевая, она это стержень, на который как бы нанизано все, вся конструкция Европейского Союза, Европейских институтов. А теперь вот вопрос на догадку. Чего это вдруг Макрон пригласил Шольца? Это понятно. А чего это он пригласил еще Дуду? А не потому ли он пригласил, так сказать, руководителя Польши после того, как было в Польше сделано заявление, что если вот этот план Путина там взорвать все дамбы, гидростанции, угрожать подрывом атомной электростанции реален и начинает исполняться, а не пора ли вводить войска НАТО на территорию Украины?
Ну, например, это, кстати, обсуждалось именно в Польше, такие да, заявления да. звучат.
Вот Польша же заявила об этом. И польский президент один получил приглашение приехать на встречу с Макроном и с Шольцем. А вот у меня такое впечатление, что они сейчас и обсуждают, сможет, чем ответит НАТО. Сможет ли НАТО, и должно ли НАТО вести свои войска. Что еще можно сделать с точки зрения передачи авиации, передачи какой-то соответствующей техники, не знаю, там, какое-то ускорение помощи военной. Я считаю, что как раз вот сейчас эта тема и обсуждается. Ну, понятно, что там много других, и там попутных, и прочих, но они обсуждают это в каком-то таком узком довольно кругу. Обрати внимание, что узкий круг руководителей европейских государств, довольно узкий. То, что Польша является как бы государственным, но такой вот твердыней позиции гиперподдержки Украины, и Польша является фронтменом во многих вопросах, связанных действительно с каким-то вот первыми шагами направлены на снятие вот этих психологических барьеров страха. Ну, это действительно так. И Польша является ключевой страной, которая, например, предоставила сейчас украинским беженцам кров и дом. Дом, как это, и, в общем, по-моему, там 3,5 или чуть не 4 миллиона украинцев нашли себе временное, так сказать, пристанище. Поэтому мне кажется, что вот как раз именно это, и они в этом составе обсуждают. Потому что если бы они пригласили еще кого-то, ну там Финляндию, Швецию, там, они могли обсуждать вопрос там, расширения НАТО, как этот процесс идет, как прочее. Но я думаю, что они обсуждают заявление президента и реалистичность этих возможностей. На мой взгляд.
Ну, мысль интересная, да, потому что, например, в Западной Европе, Западной Украине создать зону безопасности, о чем мы говорили с начала войны, я об этом говорил, это было бы правильно, потому что, ну, как бы накрыть колпаком хотя бы часть территории, где люди конечно. Могут безопасно жить, куда не прилетают бомбы, ракеты.
Часть страны бесполетной зоны.
Да. Часть страны бесполетной зоны, и там создать условия для жизни людей, для техники, для воинских соединений, для военных складов, да. военных производств,
ну, да. а как... Для производства куда? Определенных видов.
Да. Конечно, то есть и накрыть это более плотно системой ПВО, я думаю, конечно, это обсуждается, согласятся или нет, потому что, ну, тут формально есть шаг страны НАТО на территорию Украины, то есть втягивание...
Ну, а чего ждать? Вечно. А чего ждать НАТО, когда он...
Ну, да, уже 15 месяцев война идет, 16.
Да, чего ждать-то? Когда ждать этот безумец, он тем более переместил... нагло, публично, да еще этим бахвалится ядерное тактическое оружие Беларуси. Военного смысла нет, понятно, что это шантаж. Но все же понимают, что это просто шантаж. Наглый, циничный, абсолютно безнравственный шантаж всего мира. Смотрите, какой я безумный, держите меня 10 человек, а то я применю ядерное оружие. Ну, примени. Мы тебя грохнем.
Не, ну это да. Это короткий. Это да. Мы уже почти 40 минут в эфире, еще есть у нас время. Смотри, я бы еще хотел бы обсудить ситуацию, связанную с, опять же, контрнаступлением, но в контексте уже российской оппозиции. Я почему об этом говорю? Потому что, ну вот мы с тобой участвовали в саммите в Брюсселе. Широко его обсуждают. Ну, я вот пригласил на него Алексея Арестовича по просьбе Андрея Кубилиса.
Да.
Это не секрет, он там выступал, и значит,
хорошо
это
выступал,
широко разошлось, хорошо выступал. Вот, но вот что может сделать российская оппозиция, куда ей двигаться, потому что эти вопросы звучат. Я опубликовал там несколько отрывков из панелей, которые у себя вот на канале Фейгин Ньюс на соседнем, по отношению к Фейгин Лайф и так далее. То есть, как ты видишь, что будет дальше? Кто будет представлять Россию и как брюссельский диалог может помочь субъективировать российскую оппозицию, но сделать из нее некую переговорную сторону и для Киева, и для Запада, ну и как бы для русского народа, в общем, отчасти. Потому что сегодня День России же, ну не Путин же должен представлять, не его окружение безумцев, людоедов, коррупционеров и всякого рода извращенцев и так далее. Вот вопрос такой хорошо открыто стоящий. Давай поговорим.
Ну, как сказал Катя Сульман, кстати говоря, сейчас расскажу, я с ней скоро встречусь опять на одном очень важном мероприятии уже в Совете Европы. Вот мы с тобой проводим это мероприятие, но я надеюсь, что ты найдешь возможность до него добраться
при вот этой сложной логистике.
Я считаю, что, как сказала Екатерина Шульман, что идет признание российской оппозиции через процедуру. Процедура, она понятная. Это встречи, это диалог, это формирование каких-то рабочих структур. Принято решение, кстати говоря, резолюция формирования этой рабочей группы, которая будет участвовать в различных дискуссиях по различным темам. Да. Эту тему, кстати говоря, подхватил. Как вот, то есть нам сейчас задача, наверное, к сентябрю, ну, надо будет, наверное, говорить с Михаилом Борисовичем, чтобы все-таки было продолжение Тургеневского диалога, и там были бы сформированы какие-то координационные структуры, которые могли бы начать широкий диалог в различных мировых и европейских институциях, как мы принято сейчас говорить.
Да.
И вот, кстати говоря, эту эстафету подхватил опять-таки Совет Европы ПАСЕ, и 21 числа там состоится одно из первых мероприятий, посвященных обсуждению проблем российской миграции с той точки зрения, как сделать так, чтобы этот процесс ослаблял Путина и не мог ему помогать ни в коем случае. Вот мы будем эту тему обсуждать, кстати говоря, там будет Екатерина Шульман, она приедет. Я надеюсь, что ты сможешь все-таки 21 числа добраться до Страсбурга, потому что это такое первое рабочее совещание, но это первое, но не последнее. Вот через процедуру, я думаю, что будут сформированы такие координационные структуры, какие-то координирующие звенья российской оппозиции. У нас на самом деле внутри очень мало политических разногласий. Но на самом деле политических разногласий почти нет. И есть гораздо больше всяких межличностных противоречий, там каких-то проблем. Но это решаемый вопрос. Когда мы начинаем реально работать, этот вопрос решаемый. Потому что там все забывается, нужно делать дело. Вот, поэтому я думаю, что к сентябрю это должно получить какое-то новое качество. И мне очень бы хотелось, Марк, ты на это можешь влиять. И не только ты, я такой человек, как Арестович, который занимает очень, на мой взгляд, достойную конструктивную позицию. Нам нужен диалог с украинским политическим руководством хотя бы для, ну, как бы сверить карты. Сверить карты, враг-то у нас общий. Процесс превращения России из врага в страну нейтральную, там, свободную и демократическую, чрезвычайно важен для безопасности, в первую очередь, Украины, которая ведет сейчас героическую борьбу за свое существование, за свою независимость, свободу. Мне кажется, вот здесь вот тоже нужно сейчас вот этот диалог формировать, потому что без то, что у нас сейчас развивается диалог с западной коалицией, это хорошо. Да. Он развивается достаточно активно. Я напоминаю первую встречу, на которой... ну ты просто тогда не смог прийти, а мы ждали тебя.
Да.
Это был Париж, руководство ПАСЕ, было все здесь.
ПАСЕ,
да, и вот после этого, как бы так сказать, лед тронулся, и начались вот такие серьезные большие встречи с западными демократическими силами. Я думаю, что мы должны, наверное, осенью повстречаться с главами государств, наиболее активными в этом вопросе, очень надеюсь. Но я думаю, мы там, как группа какая-то, представляющая российские оппозиции, российские демократические силы, чтобы мы действительно выстроили общий план. Нельзя оставлять Путина в Кремле. Нельзя давать ему замыкать страну, модернизировать ядерное оружие, представлять угрозу всей цивилизации, мы это прекрасно понимаем. Но сделать это можем только мы, россияне. Те, которые в стране, может быть, при каких-то определенных правилах и процессах, которые будут организованы за ее пределами. Вот поэтому это сейчас надо обсуждать, это надо делать серьезный план демократизации страны, возвращения в ее, так сказать, к ней, к свободе, к демократии, к принципам. Без этого нельзя. А без этого не будет мира. А без этого не будет прогресса. А без этого не будет ничего. Потому что недобитый путинский режим это хуже, чем там раненый тигр или кто-то еще. Потому что, так сказать, совершенно безумное существо, путинский режим, вооруженный гигантским ядерным арсеналом, пылающий ненавистью ко всему миру. Ненависть абсолютно бесчеловеческая, так сказать, охвачен бесчеловеческими жаждой мщения любой ценой. Я считаю, что вот так вот надо идти этим путем. Поэтому, кстати говоря, если сможешь 21-го, я был бы очень
да,
рад.
Да, да, да. Ну вот тут есть обстоятельства, но мы попробуем. Но на твой взгляд, вот это дискуссионный вопрос, который сейчас тоже активно обсуждается и в украинском общественном мнении, относительно взаимодействия оппозиции с соединениями типа РДК, Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России, которые проводят время от времени операции на Белгородчине, и там, собственно говоря, ну, скажем так, относительно это все успешно выглядит, потому что это не столько военный успех представляет, сколько политический какой-то большой вызов, который российской власти швырнут. И население за этим наблюдает. Ну, кто сможет, кто понимает, кто хочет, да, и говорит о том, что власть Путина не абсолютна, что на самом деле есть силы, где военные, где не военные, где политические, которые оспаривают этот узурпационный режим и вообще эту эксклюзивность.
Ну, я бы сказал проще. Вертикали. Я бы сказал еще проще. Эти люди, которые имеют полное право на такой вид борьбы с Путиным, и я их в этом отношении точно поддерживаю, их моральное право воевать с Путиным, выполняя задания украинских вооруженных сил. Вот. Я хочу сказать, что эти люди показывают, что режим-то гнилой изнутри.
Гнилой, да, да, это тоже.
Он не способен сопротивляться людям, оказывающим ему сопротивление, да, обладающие силой. Он может угнетать только безоружных, только разобщенных и так далее. Это очень хороший пример. Я, конечно, не верю, что как в Пугачевском восстании там деревни и области начнут переходить на сторону добра. Наверное, еще нет пока таких условий. Но разведно-диверсионная деятельность, которую проводит в глубоком тылу эти два подразделения, состоящие из россиян, это и военный успех, потому что идет деорганизация тылов. А почему? Вот вспомните мои слова. Я уверен, что они не ограничатся Белгородской области.
Нет, конечно нет. Так они об этом сами заявляют.
Да, они будут проводить и в Брянской области, и в Ростовской. Там, где есть военная инфраструктура, там, где есть логистика, там, где есть склады, там, где есть поставки. Я думаю, что их действия будут успешными. Чем дальше, тем больше. И самое главное, что я вижу, что там стронули два момента. Два момента, которые стронули с мертвой, на мой взгляд. Главный момент, что Украина поняла, что это хорошо. Она очень сдержанно к этому относилась, боясь, так сказать, ограничивать искусственно, ограничивать численность и так далее и тому подобное. Хотя мы тогда много месяцев говорим о том, что нужен серьезный российский освободительный корпус, который будет там состоять из десятков тысяч людей.
Да.
Похоже, что в Украине это начинают понимать. Ну, слава богу. Второй момент, который мы увидели, он, может быть, не с мертвой точки стронулся, но он придал импульс. Мы видим огромное число желающих записаться в РДК и в Легион. То есть у них есть серьезные... Это они еще никаких вербовочных пунктов не делают. А я думаю, что если бы они сделали вербовочные пункты, хорошие в смысле вербовочные пункты, в Казахстане, в Турции, в Армении, в Грузии, в других странах Европы, они действительно набрали десятки тысяч бойцов, желающих с оружием в руках сражаться с путинским режимом. Вот, так что их рейды, они очень полезные, они очень продуктивные, они абсолютно показывают другое качество, возможность другого качества борьбы с путинским режимом. Я не призываю, кстати говоря, к подполью, там не призываю тем более к террористическим методам, это мы не делаем. Но люди, взявшие в руки оружие, пришедшие в вооруженные силы Украины, получившие назначение в эти подразделения и осуществляющие во время войны, а во время войны нет государственных границ. Есть линии фронта, ну, есть глубина проведения разведно-диверсионных операций. В глубоком тылу они проводят эти операции, разрушают военную структуру, не дают снабжать армию, там выводят ее личный состав, портят, уничтожают технику. Полное право имеют. Это война, ребята. Вы ее начали. Вы напали на Украину. Вы уничтожаете украинцев. Никто на Россию не нападал. Ну и получите теперь по военным правилам глубоком тылу разведно-диверсионной операции. И то, что их делают россияне, это очень символично.
Ну да, но ты полагаешь, что вот отношение, оно неоднозначное внутри российской оппозиции, мы слышали с того голоса тех, кто это осуждает и так далее, оно будет меняться, останется таким же. Или же выделится из оппозиции какая-то часть, она придет к тому, что ну деваться некуда. Значит, потому что режим-то ведь будет огрубляться еще больше, то есть он будет применять террористические методы.
Да, вот у меня давай. Тебе теперь вопрос. Ты же помнишь второй пункт Берлинской декларации?
Конечно.
Я его, когда выступал, цитировал. Режим Путина преступен и нелегитимен.
Да.
Да. Он должен быть ликвидирован, там написано. Там не написано слово уничтожен, свергнут, написано ну, слово ликвидирован. Так у нас подавляющее большинство российской оппозиции абсолютно осознанно, включая там таких апологетов, так сказать, там Шариков и Ленточек, как там Лев Пономарев, все подписались под этой декларацией. Ребята, если режим... Вторым пунктом мы пишем, что война там преступна, агрессивна и так далее. А второй пункт, что режим преступный и легитимен. И мы говорим, что он должен быть ликвидирован. А тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, ребят. Если вы подписываете декларацию, вы признаете
криминальность
этого режима. И если вы подписали, что он должен быть ликвидирован, тогда скажите, пожалуйста, как вы это хотите сделать?
Шариками, да, никак, они же не отвечают.
Твитами прогоните Путина из Кремля. Репостами, реплаями. Что, как вы собираетесь? Либо вы поддерживаете священное право зафиксированный, кстати говоря, международная декларация 48 года, там стоит подпись России, Белоруссии, Украины, что каждый угнетаемый народ имеет право как последнее средство свержения тирании. Там написано в 48 году черно по белому декларации, всеобщей декларации прав человека. Народ имеет право свергнуть тирана, который его угнетает, если нет других способов с ним справиться. Вы что, будете отрицать вот эту всеобщую декларацию? Вы будете отрицать священное право народа сопротивляться тирании? Вы будете противодействовать священному праву народа встать на стороне обиженной страны, на которую совершено нападение, агрессивное, которое там творятся зверства, по сути дела, фашистским методом ведется война? Вы будете отрицать право этих людей защищать честь и достоинство российской нации с оружием в руках? Я не думаю, что кто-то в оппозиции осмелится занять вот такую позицию, такую вот абсолютно. Mm-hmm. Да, мы обязаны mm-hmm. поддерживать освобождение Украины, в том числе силами россиян. Борьбу за ее свободу, независимость, территориальную целостность и суверенитет. Это как отче наш. Но все те, кто не хочет, те, кто считает, что достаточно 100 миллионов твитов, так сказать, и Путин уйдет, ну, ради бога. Но это люди, да, не вернуться в Россию с точки зрения там для того, чтобы представлять народ, я думаю. Mm-hmm. Я понимаю, что там сейчас скажут, а вот там народ, там, который там вы призываете к поражению своего отечества, оно за вами не пойдет. Но Владимир Ильич Ленин тоже Ульянов призывал к поражению своего отечества.
О, да. Прям, там круче,
начиная с первого дня 2014 года, а может, еще и заранее призывал превратить войну. Империалистическую войну, так сказать, там пролетариат.
Гражданскую он называл, да. Гражданскую.
И чего? И это не помешало, чтобы за ним пошел определенный момент народ, к сожалению. К сожалению. Да. Но такая историческая ошибка существует в мире.
Но я бы сказал, что здесь совсем уже даже с той войной не сравнить, потому что там хоть какие-то были там колониальные вопросы, вопросы первенства, проливы, еще какие-то безумные споры Вики и Ники и так далее. Здесь вообще никаких не было оснований, потому что...
Тут одна большая страна. Готовишься к войне, вторглась на своих соседей, причем с которыми связывает общие истории, общие, так сказать, там много чего связывают. Это редко бывает такое. Вот все-таки я вот сейчас смотрю на отношения британцев и французов. Да, они тоже там друг с другом воевали лет 300 с различным переменным успехом. И поэтому, конечно, остались какие-то вот такие на бытовом уровне проблемы. Но все-таки это разные народы. Все-таки это разные народы, у них разный корень, разные истории, разные, так сказать. А ведь в Китае никто же не отменял пословицы «Киев, матери городов».
Нет, ну, там и религиозная разница была, там
да,
протестанты, да, эти католики.
Ну, может быть, протестанты потом появились, да, но тем не менее, изначально это были разные народы. Изначально. Да, они между собой перемешивались, они там сначала там жили под англичанами, потом наоборот, вернее, ну, неважно. сначала французы, потом англичане, потом они там как-то договорились, как-то они там разделились, как-то они там сейчас прекрасно между собой общаются, потому что демократии не воюют. Это вот украинцам надо сказать, чтобы они все вот это запомнили, что демократии между собой не воюют, демократии. А авторитарный диктаторский режим очень даже запросто. Вся история войн, по крайней мере, последних полутора столетий, это история борьбы свободы и несвободы, демократии и диктатуры. Ну, по крайней мере, начиная там с второй половины, с второй, третьей, там, 20-го столетия до сих пор. Вот и они сейчас, диктатура, авторитарный режим, главные источники проблем для всей цивилизации. Главная беда, главные проблемы, главные противоречия.
Да. Ну что же, нас почти 49 тысяч смотрит, и 55 с лишним минут мы были в эфире. Под 20 тысяч нам поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что вы сегодняшний понедельник вечер потратили на общение с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир, напоминаю, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Напоминаю, завтра у нас два эфира. Один с Андреем Андреевичем Пятковским, второй с Алексеем Арестовичем. Ну что, Геннадий Владимирович, спасибо огромное тебе, что ты принял участие в нашем эфире. Подождем, как будут развиваться события, и вернемся к обсуждению снова через совсем непродолжительное время. Всем пока.
Спасибо. Спасибо.